сейчас кончаем Хумаш Брейшис. Это последние две главы, и предыдущий Ваигаш, и наша. Это главы входа в египетское порабощение, египетское рабство. А надо вообще понять немножко эти вещи. То есть Всевышний обещал Аврааму, что потомки будут порабощены в чужой земле. И был это корень, это необходимо было для исправления душ нашего народа. И с одной стороны мы наблюдаем в наших последних главах книги Брейшис, что Всевышний заботится и готовит, очищает место для нашего народа. Во-первых, приход Иосифа в Египет, когда он самоотверженно исполнял Тору во всех ситуациях, также воспитал своих детей, которые удостоились того, чего не удостоились даже праотцы. Мы наших детей благословляем по Торе, это не что-то такое, просто обычай. А именно по Торе, это же сказано в нашей недельной главе, чтобы наши дети были как Ефраим и Менаше. Почему? Одно из объяснений то, что Ефраим и Менаше все перипетии жизни в Египте, когда они были детьми премьер-министра, они остались праведными детьми Иосифа и праведными внуками Якова. То есть это сила передать Тору через во тьме изгнания. Это то, что мы во многом черпаем от Иосифа. Более того, для поражения скверны Египта Иосиф переселил всех египтян с места на место, поработил их фараону, обрезал их, чтобы уменьшить скверну Египта. Действительно, если мы читаем нашу главу Ваехи, то там написаны потрясающие вещи, уже на самом деле начинается в предыдущей главе. Когда Всевышний говорит, что спустится с Якова в Египет, имеется в виду не просто обычное присутствие, какое-то присутствие шхины. Есть там совершенно более глубокий, высокий уровень. Как мы уже говорили, что Всевышний со всей своей свитой спустился в Египет. Гляньте, предыдущий глава, вот, на Таргум, на Сиде говорит, что Всевышний сказал, что я спущусь с тебя, я выведу тебя оттуда. То есть, по большому счету, состояние нашего народа, когда он поселился в Египте, в начале, это было, Гошен превратилось в место присутствия Шхины, там были построены дома учения, это был послан, Юда, устроить ему дом учения. И было 17 лет. Самых лучших лет жизни Якова, когда он мог спокойно передавать Тору своим детям, своим внукам. То, что он получил от Авраама Ицхака, то, что он тоже получил от Шема Эвера. Было время 17 лет передавать это своим потомкам. Не без нужды заботиться о питании. Ни ему, ни ним в Египте. То есть, с одной стороны, наш народ спустился в порабощение, а с другой стороны, мы взяли с собой в египетское рабство ту непоколебимую силу, это связь с Творцом, заключенное в труде над его Торой. Я в Цюрихе, я нашел здесь очень интересное место. Я буду дать урок по Хумышу, там, в Шаббат. Есть там такое место, когда Иуда уговаривает премьер-министра Египта, он не знал, что это Иосиф, что отпустил Бениамина, он говорит такие слова, что вот для папы это смертельная этого ситуация. Там есть такие слова «Навшо кшура бе навшо». Помните такие слова? Его душа связана с его душой. И там говорит Бальтурим, великий Бальтурим, что кшура – это та же гематрия, что слово Тора. Кув и Шин – это вместе как Тав, 400. А дальше те же буквы слова Тора. На что это намекает, говорит Бальтурим? Что Яков обучал Бениамина Торе. Поэтому его душа была связана с его душой. И вещь поразительная. Именно это была связь Якова с Бениамином, а не то, что было от его любимой жены, пока уже умершей. То, что было, что называется, меженик, самый младший сын. И все очень хорошо. Но это уровень душевной связи навшо кшураба навшо, это было именно то, что Яков передал ему то. Надо ведь хорошо понимать. Есть разные категории народа Израиля, как это приводится в первой Мишне, 4 главе Масорет Кидушин. Асраюхсин Алума Бабаль. Есть уровня, называется Юхсин. Юхсин – это происхождение. Есть коины, есть леви, Исроэль, есть геры, есть там другие. Там есть 10 уровней. Есть одна вещь, которая абсолютно эквивалентна. Это возможность прилепиться к Торе. И в этом говорится, что мамзер – это очень такая нехорошая вещь. Человек, который родился от прелюбодеяния, в частности, с замужней женщиной. Там есть такая порча в самом корне, это не вопрос. Говорится при этом, что если он учился и стал Талмид-Хохем, он важнее, чем первосвященник, который не Талмид-Хохем. Это вещь надо хорошо знать. Тут можем понять эту вещь под названием этих слов «баратурим». Это точно так же, как Якова. Душа была связана с душой Бениамина, потому что он обучал его Торе, так и Всевышний. Он как бы привязывает себя к своим сыновьям, которые занимаются Торой. Поэтому вещь очень простая, ясная, это надо хорошо понимать. И никакие благородные происхождения не поможет, если человек не несет в себе связь со Всевышним Торой. Это, с одной стороны, это тоже, конечно, знак на все поколения, когда евреи ходят в изгнание, надо всегда взять с собой Тору и связь с Всевышним Торой. Мы не раз уже говорили об этом, что Яков проверял, жив ли Йосеф, помнит ли он то, что они вместе учили перед расставанием. Если он был так погружен в то, что он учил, в нем это было живо 22 года, и не забылось все эти годы рабства, тюрьмы, правление Египтом, значит, Йосеф жив, и в Египте можно продолжать истинную жизнь еврейского народа, связи со Всевышним. С другой стороны, Египет – это было действительно началом изгнания, и я уже говорил об этом, что-то еще добавлю. Египет был не просто началом изгнания. По большому счету, Египет для нас является началом всех изгнаний. Нам было обещано 400 лет изгнания, из них бы там были 210. Говорят наши мудрецы, что если бы просто народ Израиля больше не мог вынести там больше 210 лет. А если мог бы вынести все 400, было бы лучше. Больше изгнаний бы не было бы. Уже вышли бы из Египта, пошли в Святую Землю, построили храмы, не было больше изгнаний. А так это тяжкое постановление Всевышнего нам же на пользу. А в годах изгнания оно было разбито на несколько частей. Здесь 190 лет мы сейчас кушаем до сегодняшнего дня, которое осталось за 400. Именно потому, что при всем том величии нашего народа в Египте вначале началось изгнание, именно поэтому Яков хочет открыть своим сыновьям секрет окончательного избавления. Потому что египетское изгнание, это было, оно могло и изначально должно было кончиться с окончательным избавлением, но оно было отложено. Поэтому, зная, что Яков знал, что дети сейчас входят в изгнание, хотел дать им надежду и дать путь, как можно его выйти. И то, что наш народ уже тогда знал, что будет изгнание, есть еще один Раши, это Мидраш, когда Беньямин и Иосиф плакали друг на друга, каждый плакал о разрушении святилища храма, который будет в уделе второго. Более того, говорится в доме Раши, когда Иосиф плакал с каждым из братьев, о чем он плакал? О тех изгнаниях, которые всем еще предстоят. О. То есть есть еще такая важная вещь. Евреи должны, все мы должны понимать, изгнание нам было установлено Всевышним, в нем есть величайшее исправление, хотя эта вещь очень нелегкая. И, конечно, есть у нас возможность как-то ускорить это избавление, чувой, исправлением грехов, которые были причиной этого изгнания. Но в целом, мол, соберем сейчас чемоданы и поедем в Эрец-Исраэль, построим кибуцы, армию и так далее, и вот мы уже освобождены. Это никакого отношения к избавлению не имеет. И тут я хочу коснуться одной еще темы. Сегодня у нас 8 Тевета. Это день, когда постятся большие праведники. Сейчас не знаю, кто это делает. Может, Рамон Шапира постился, может быть, не знаю. Это пост, который приводит в Шулхан Арухе, как пост праведников. Это не пост обязательный. В связи с переводом Торы на греческий язык. Этому есть параллель. Параллель в том, что наш народ, когда ушел в изгнание в Египет, он сохранил свой язык. А язык – это не вопрос языка, а вопрос, в каком духовном мире, в какой системе ассоциаций, в каком мире мышления человек живет. Он живет в духовном мире святого языка или живет в духовном мире греческого языка. Изначально, когда я открывал наше отделение еще Таран, это было почти 34 года тому назад, не было ни одного урока по-русски. Не было. То есть возникла ситуация, когда людям легче обучать говоре по-русски. Но я и сейчас тоже. Это уроки не уроки моей группы Шватара. Почему? Потому что надо, чтобы войти в мир Торы, который не живет в символах и в памяти и в общности с чужими культурами. Это принципиальная проблема. И при всем при этом, что я даю уроки по-русски, надо, чтобы хорошо понимали, для меня это минимальная часть времени дня. Максимум полчаса в день, 40 минут.
Я прошу прощения, но вы редактор газеты.
Это тоже полчаса. Это тоже полчаса в день. Для тех, кто не может иначе, то мы стараемся, чтобы через русский язык пришла еврейская Тора. Надо просто понять, что кто-то может войти в мир Тора, должен войти в мир Тора. Рав Захарий, я знаю свои грехи. По поводу русской газеты. Но я скажу, что мы более того. Если мы уже говорим об этом, то при входе в Эрцисрой на Тора Балдана на 70 языках есть в этом смысл, значение. То есть, как знаете, мы пользуемся гораздо более низкими способами вытащить людей из страшнейшего болота. Помню, ко мне обратился один хороший еврей, где-то 30, немножко меньше. 12 лет тому назад, почему мы пользуемся всякими каналами интернета, которые не являются, мягко говоря, кошерными. Я сказал ему эту простую вещь. Кошек тонет в болоте. Ему надо бросить туда спасательный круг или канат. Надо. Это то, что мы делаем. Нужно понять, как истина должна выглядеть наш народ Израиль. Я вам скажу одну вещь, что касается других языков. Есть одно дело изучение Торы в оригинале, есть некоторое облегчение, которое мы находим. Это облегчение мы находим, что Тору учили и устный Тор и парамейский, и Тору учили и учат на идиш. Я объясню вам. Есть глашон ха-кодеш Торы, Святого Писания. Это язык, когда открывался Всевышний, средством пророчества, пророчества Святого Духа, своего постижения. Есть устная Тора. Есть ситуация, когда язык строится, даже если его основные корни это не еврейский язык, допустим, идиш. Это один из диалектов старого немецкого языка. Но когда вся система связи, система ассоциаций строится вокруг жизни по Торе, заново строится, то язык освещается. То, что получает уровень святого языка, нет. Но язык становится носителем понимания Торы, и поэтому в многих местах идиш остался до сегодняшнего дня, как язык преподавания Торы. Если что-то будет подобное, то же самое происходит, на самом деле, и сейчас в Америке, в местах, в торнических местах, где есть уже тронический английский язык.
Но идиш не осквернен, как остальные языки. Остальные языки, из того, что говорит Мельгой, они более осквернены, мне кажется.
Да, но это понятно, это не то же самое. Но просто есть такое создание диалекта вокруг изучения Торы. Уже по-русски тоже есть, немножко. Но это не то. Поэтому, знаете, и на самом деле святой язык тоже осквернен современным израильским этого пользования его. Тоже потом большая проблема. Однако надо хорошо понимать, что надо прилепиться к Торе, к понятиям Торы, к духу Торы и отдалиться от всего остального. Знаете, это немножко можно объяснить, почему Хафец Хаим так боролся, считал, что это страшнейшее постановление польского правительства, обязательное ежегодников учить польский язык. Он был готов пойти на бунт против Польши. Все время из-за этого. Он сказал напрямую польскому президенту, что мы граждане, которые касаются налогов и все прочее, будут касаться того, что касается синицы ока Торы, мы не граждане. И дай Бог мог, что в скорости окончательного избавления Всего хорошего.